Okay, so welcome back. I think we're going to get started. People will be trickling in. I guess they're socializing outside, so I don't want to interrupt. That's also what these meetings are about, bringing people together, so we'll let them chat away outside. My name is Serge Radovcic, and I'm from the RIPE NCC. I'm the new Chief Communications Officer. I have a little bit of a history with IXPs. I used to work for the European Internet Exchange Association. Actually, I worked there for 10 great years. So I'm quite used to a lot of the people from the peering community and also the IXPs that you'll be seeing here today. So I guess that's why they thought I would make a good moderator for this session. So what we're going to do is hear from a couple of IXPs. They're actually not only going to be talking about their IXPs. In fact, they're going to be comparing it to others. We're also going to be talking about how IXPs in Europe and beyond interconnect with each other, what we mean by interconnection, the definitions, and so on. Arnold Nipper from DKIX will be presenting that. And that's going to lead into a panel discussion, which our good friend Paul Vixie, who you heard from earlier today, said he would moderate for us. Thank you, Paul. So what we'll be doing is getting a few well-known IXP representatives and a few of the big-name customers to get up on stage. They'll be taking a seat here, and we'll have a bit of a panel discussion with those guys. So we're going to get the ball rolling with Sergey. From the Ukraine Internet Exchange, and he's going to be having a bit of a look at DKIX, Moscow IX, and of course, Ukrainian Internet Exchange. So please welcome Sergey.
Добрый день еще раз. Сегодня поговорим об очень интересной и провокационной теме, что ближе для России и Украины. Московский интернет-эксчейндж, украинский интернет-эксчейндж или все-таки тот, который находится во Франкфурте, который мы называем DECIX, а они называют DKIX. Статистика о том, сколько трафика генерируется внутри каждой из точек обмена трафиком. Обратите внимание, что Москва находится сейчас на четвертой позиции, Украина находится на пятом месте. Мы идем нога в ногу друг за другом, и в принципе наш трафик растет с каждым днем. Но на первом месте сегодня находится тот самый DECIX, и во многом он там находится благодаря нам. Запомните эту картинку, поскольку она нам потом пригодится. Здесь можно увидеть, что на самом деле трафик в Европе почти не растет. Весь трафик, который есть, он генерируется в России и в Украине. Только у нас вы можете увидеть 1000% прирост трафика за 2 года. Ни в Германии, ни в Польше, ни в Лондоне такого просто нет. Соответственно, если как бы посмотреть в будущее, можно легко предсказать с учетом предыдущей картинки, как она будет меняться. Ведь 2 года назад Украина была на 10 месте, а Москва на 8, сейчас на 5 и 4. Как вы думаете, на каком месте она будет еще через 2 года? Собственно, про Франкфурт. В чем же заключается феномен? Изначально точки обмена трафика появились в Америке. Об этом говорил Пол Викси. Сделано это было для того, чтобы не гонять трафик с западного побережья на восточное. И, в принципе, они замечательно справлялись с этой задачей. Следующие точки обмена трафика появились в Европе для того, чтобы обеспечить одинаковый доступ к этим трансатлантическим кабелям. В Голландии и в Великобритании те точки, которые на тот момент были лидирующими, в основном были популярны благодаря тому, что любой из тех, кто туда подключался, получал одинаковый доступ к этой трансатлантической емкости. Ведь интернет тогда весь находился в Америке. Почему произошло такое вот невероятный факт, что Россия и Украина пошла во Франкфурт, а не в Амстердам и Лондон, где были трансатлантические кабеля? В принципе, есть и этому объяснение, поскольку нашими сетями в тот момент руководили телефонисты, и они ничего про интернет на самом деле как бы не предполагали, что он будет так развиваться, а для обмена телефонным трафиком все было удобно. Раньше он ходил именно через Франкфурт. Deutsche Telekom прекрасно работал с Ростелекомом и с Укртелекомом. Собственно, исходя из этого, туда и прокладывались кабеля связи, впоследствии замененные на Voice over IP технологии. Первые over IP крупные биржи по терминации трафика находились именно там. И исторически все включения от нас приходили именно туда. И на сегодняшний день, если мы посмотрим статистику, полученную из одной из презентаций самого DCX, мы увидим, что в 2009 году трафик Восточной Европы преобладает над всем остальным трафиком во Франкфурте. Если посмотреть более детально, что происходит с тем, кто куда включается, мы увидим, что во Франкфурт включено 33 участника из России, 9 из Украины, при этом в московский АИКС включено только 5, а в украинский АИКС аж 1,5 участника. В результате весь вот тот прирост трафика, что мы видели, 1000%, он на самом деле идет не напрямую из Москвы в Киев, а через Франкфурт. Об этом как бы тоже вот цитата господина Франка Орловского, который подтверждает, что около 10% вообще всех, кто включен сейчас в DCX, это пользователи из России, и они видят взрывной рост трафика. Естественно, это 1000% за 2 года. Если посмотреть на стоимость порта, то тоже непонятно, почему вот именно туда идет включение. Ведь во Франкфурте нужно платить 2650 евро каждый месяц, в Москве почти в 2 раза дешевле, 1455, а в Киеве вообще почти бесплатно 116 евро в месяц. Но вот упорно мы включаемся именно во Франкфурт, именно через него гоним весь трафик. Что получается в итоге? Вместо того, чтобы трафик ходил напрямую, и мы имели 20 миллисекунд задержки, трафик ходит окольными путями. Представьте себе, если бы я ехал на поезде сегодня не напрямую Киев-Москва, который идет 9 часов, а сперва бы заехал во Франкфурт, потом посетил бы Швецию, заехал в Финляндию. Пока бы я сюда приехал, уже все закончилось. То же самое происходит с трафиком. Если посмотреть на картинку, на карту мира, мы увидим, что каким путем трафик идет из одной страны в другую. А именно этот трафик сейчас составляет львиную долю всего международного, и тенденция такова, что он будет расти как минимум в ближайшие годы. Благодаря этому, конечно, есть и позитивные сдвиги. Благодаря России и Украине на сегодняшний день DCX является номер один провайдером во всем мире. Нет столько трафика нигде. Я точно знаю, что в Польше полностью построена новая транспортная сеть для того, чтобы обеспечить доставку украинского трафика во Франкфурт. Они построили абсолютно новый DVDM, хотя оно им самим никогда бы не надо было. За наши деньги они перестроили свою инфраструктуру. DCX тоже благодаря нам очень сильно развивается, поскольку мы же ему как бы платим деньги за то, чтобы он развивался, и мы между собой обменивались трафиком. Но самое удивительное, не только трафик из России в Украину ходит через Франкфурт, но есть еще случаи, когда трафик из России в Россию ходит через Франкфурт, и из Украины в Украину ходит через Франкфурт. Давайте задумаемся, насколько это на самом деле оптимально и благоприятно ли это сказывается для наших пользователей. Не стоит ли подумать над тем, чтобы расширить и вот это направление, ведь именно этот трафик будет расти в ближайшем будущем. Можно немножко пофантазировать. Если предположить, что это свершится, и мы вдруг перестанем обмениваться трафиком через дальнее зарубежье, ведь можно было бы не только через Франкфурт обмениваться, но и через Токио, чем не вариант. Там тоже прекрасная точка обмена трафиком и замечательные условия. Туда тоже есть свободные простаивающие емкости через Владивосток. Почему не через них обмениваться? Там может быть дешевле. Если мы все-таки спрямим, то в принципе можно получить невероятный факт с теми темпами роста, что есть сегодня в Украине и России. Мы получим, что Россия станет интернет-державой, империей в мировом масштабе номер один и вытеснит с этого рынка Америку. То есть в принципе после этого провайдеры других стран должны будут платить России так же, как это было до сих пор с Америкой. Ведь она как бы придумала интернет, все, кто в нее включается, ей платят. Почему бы не развернуть вот эту трубу, и чтобы все провайдеры всей Европы и Америки не начали платить России за включение? Здесь же больше трафика, здесь же больше клиентов, здесь же больше скорость. И это, в принципе, может произойти это реально. Кроме того, у вас замечательное руководство, которое пытается строить политику так, чтобы завоевать позиции номер один как бы во всех направлениях. Используются такие политические методы, как выдвижение своих президентов в соседних странах. Зачем это делать, когда можно просто к себе привязать хорошей трубой, и уже эта страна никуда не денется? Мы же это увидели на примере африканских стран, тот же Египет, насколько важно использование интернета в случае, если нужно что-то сделать с политическими беспорядками в стране. Их можно сделать, их можно прекратить. Кроме того, если задуматься над тем, сколько денег ушло на апгрейд польской и немецкой сети, представьте себе, что бы вы здесь построили за эти деньги. Какой можно было бы построить интернет-эксченж на границе между Россией и Украиной где-нибудь в Белгороде или Харькове? Там было бы уже сейчас столько 100 гигабитных портов за эти деньги, что вы себе не можете даже представить. В принципе, с учетом темпов роста трафика, которые сейчас наблюдаются, нам уже потребуется терабитный Ethernet в 2015 году, которого точно не будет еще к тому моменту нигде. Но я думаю, что наши народные кулибины смогут что-то придумать для того, чтобы трафик смог ходить и на этой скорости, не используя тех технологий, которые используются на Западе. И если все как бы будет продолжаться дальше так, как и продолжается сейчас, мы получим удивительную картину, это простая экстраполяция на основании данных за последние 10 лет, как будет выглядеть вот та картинка первая, которую вы видели в самом начале, через 2 года в 2014 году. То есть империя и Россия номер один, это на самом деле не настолько фантазия, в России будет действительно больше всего трафика ровно через 2 года. У Украины будет третье место, а вот положение Децекса зависит исключительно от нас. Вы видите, что Лондон и Амстердам, в принципе, занимают одинаковые позиции. Франкфурт здесь на втором месте только благодаря нам с вами. На этом у меня все. Я думаю, у вас есть над чем сейчас задуматься. Данки, потому что мы через Франкфурт.
Сергей, а микрофон работает?
Да, работает.
Работает, да, микрофон? Я извиняюсь, у меня такое количество вопросов, я даже тяжело что-то придумать. Вот. Сейчас у нас будет тяжелая дискуссия. В общем,
прекрасно.
Смотрите, начнем с простого. Почему такая ситуация сложилась? Есть совершенно элементарные ответы на вот эти вопросы, почему так трафик ходит и так далее. Первая проблема. Для того, чтобы включиться в OAX, нужно пройти какую-то очень непростую организационную процедуру, да, и вот непосредственно моя компания уже испугали все люди, сказали, я, конечно, к вам подойду после, как бы, вот, нашей битвы, да, соответственно, то есть, чтобы включиться, это вот огромные проблемы, все должны там 30% или сколько-то, или 50% проголосовать, все участники. Я знаю, что достаточно много крупных провайдеров по этой теме уже достаточно прокатили. Неважно, что у вас АИКС стоит 118 евро, да он бы там 1000 евро стоил бы, и я бы тоже бы в него включился бы без проблем. Да? Вот. Дело получается не в финансах, а то, что процесс организационный у вас излишне усложнен. А вот у Франка Орловского там можно, там, я не знаю, чуть ли не за сутки включиться. Вот, потому
скажите,
что,
как ваша компания еще называется?
Да, извиняюсь. Меня зовут Василий Масловский, компания iHome и пиринговый проект WAX. Я не знаю, слышали, нет. Но, в общем, мы сейчас встаем в Киеве, как бы, ну, по-моему, завтра. Вот. И, как бы, я думаю, через пару дней можно начать процесс вот, включения. Я потом, если кому будет интересно, расскажу, сколько у меня занял процесс включения в OAX, и получилось это или нет. Я вот точно всем расскажу, что вы меня быстро включили, если это случится. Вот. Это первое. Второе. Значит, трафик у нас через DCX также ходит по двум причинам. Во-первых, из-за того, что у нас есть ОПГ, да, которая предпочитает здесь в России трафик продавать, а там на DCX иногда бывает пролезает, ну, а где-то же за рубежом его лучше не апстримом платить, все-таки на пиринге, на площадке, там этот трафик и, соответственно, закольцовывается. Да? Вот. В принципе, я не знаю, как это, наверное, в OAX это бы тоже происходило, да? Но мы уже слышали, что крупных операторов, и особенно российских, не всегда пускают в OAX. Вы можете поспорить, если как бы вот... у вас есть что сказать взамен, да? То есть ваша площадка чрезвычайно интересна, не меньше, чем МСК АИК, как бы, вот, но почему-то какие-то вот такие организационные проблемы, так? И вторая причина тоже совершенно банальная, то, что многие администраторы огромного количества провайдеров, они просто не умеют настраивать там комьюнити, у них трафик не то, что там через DCX, да, а трафик может ходить через AMS или через Equinix, ну, поскольку у нас есть подключение там в Амстердаме, в Лондоне, во Франкфурте, в Equinix, а вот в OAX пока нету еще, да, но вот бывали случаи, когда зажимали с помощью комьюнити там трафик, чтобы между российскими операторами не ходил через зарубеж, когда тупо есть там даже чуть ли не через МСКХ, да, пути, но провайдеры вот по каким-то причинам там пиринг не поднимают там приватный там или еще что-то, или там руки, ну, понимаете, да, вот, и начинает это все ходить там через Америку, да, им пишешь письма, они там иногда адекватно отвечают, иногда как бы тоже начинают сильно не понимать, что происходит. Но вот, к сожалению,
so, sorry,
такая вот
ситуация.
Дайте мне возможность что-нибудь ответить.
Да, ну, в принципе, я вот по первым вещам закончил. Так что, если говорить о большом, вот был у вас там слайд по политику, да, по Фрейду оговорился, значит, там вы... как бы сказали, что вот у нас там будут в Украине нью-васюки, огромная труба, и все станут нам платить, да? Давайте просто хотя бы ликвидируем вот какие-то простые препоны организационные для включения в OAX. И я думаю, что большинство операторов у вас там будут в ближайшие там 2-3 недели. А транспорт туда стоит, ну, столько же, сколько во Франкфурт. Так что разница только будет вот...
Я просто уверен, что вы очень скоро расскажете, как у вас все хорошо получилось, потому что действительно вот эта статистика, она совершенно честная, и на сегодняшний день есть аж 1.5 представителя из России, потому что один из них включился уже давно, называется Яндекс, а второй совершенно недавно подал заявку на голосование, уже набрал почти все необходимые голоса, его зовут Сити Телеком.
О, здорово. Отлично. Ну, я всем расскажу точно. Ну, то есть вы говорите, что никаких проблем не будет с включением, и голосование тоже там пройдет нормально, потому что мне совершенно другие вещи говорили, все, кто пытался включиться. Вот, например, ну, есть у нас такой оператор, вроде не маленький, Ретн называется. Его почему в OAX не включили?
Он не захотел. Я его уговаривал лично в течение двух часов, пока мы ехали из Судака в Симферополь в одной машине.
Короче, тогда это какое-то просто вот...
Я его просил назвать хотя бы одну причину, почему ему не выгодно включаться в OAX, и называл ему 10 причин, почему это ему выгодно и как он на этом может заработать.
У всех, кого я знаю, почему-то другое мнение. Вы знаете, тогда про вас вот как-то вот какая-то вот, я не знаю, непонятная информация.
Я думаю, просто отсутствие информации.
Искажается.
Perhaps this is maybe a conversation we can better have during the
next coffee break. Я же не так часто приезжаю в Москву, чтобы вы могли узнать, что у нас на самом деле происходит. И поэтому вы можете питаться только слухами. А так спрашивайте непосредственно у первоисточника.
Хорошо, Сергей, спасибо. Вот, в общем, если у вас есть что возразить по поводу там, ну, мною
сказанного... Да нет, жду вашей заявки.
Окей, все, заявка у вас будет завтра. Спасибо.
Еще вопросы?
A little bit shorter questions, please.
Короткий вопрос. Константин Чумаченко, Московский интернет-эксченж. Но я сразу скажу, что украинский президент, как и польский DVDM, это не наша была затея. Но вот у меня вопрос такой, абстрагируясь от точек обмена трафиком и говоря об обмене, ну то есть вот наш взгляд, что трафик, он как-то должен отражать экономический обмен между экономическими центрами. Вот на ваш взгляд, обмен между Украиной и Россией, он в данный момент адекватно выражен в объемах трафика? Он должен быть больше или он должен быть меньше?
Можно сказать, что он сейчас очень большой и стремительно продолжает расти. И нет ни одной другой страны в мире, в которой можно такую же картину еще увидеть, кроме как у вас и у нас. Более того, контент преимущественно такой, который понятен и той, и другой стране, поскольку и там одинаковый язык. Раньше, причем, этой картины не наблюдалось. После появления социальных сетей, ориентированных на русскоязычную часть населения, и после появления соответствующего еще видеоконтента, мы наблюдаем взрывной рост, такой, которого нет нигде в мире.
Сергей, привет. Павел Завьялов, МРУ. Вот все очень интересно, спасибо большое. Вот, но не вдаваясь в детали, что вот у МСК АЭКСа такая политика, у Киевского АЭКСа такая политика. Вот ты показывал статистику, да, что раньше вас не было в Москве, там нас не было в Киеве.
Ну и сейчас при почти
этом,
нет.
Ну почти нет, но некая там известная тебе движуха существует. А почему так мало было всегда в украинских операторов на МСК АЭКСе? И там только я знаю трех, которые включаются вот буквально сегодня, прямо сейчас. Вот можешь объяснить, как, по твоему мнению, почему вот именно такие временные, почему не в прошлом году, почему не в следующем, почему вот сейчас происходит такая активная движуха в обе общества?
Я догадываюсь, что люди тоже посмотрели на эту статистику и увидели, где растет трафик, проанализировали, сколько процентном соотношении составляет в международном канале российский трафик. Плюс есть уже первые каналы, которые действительно работают по-прямому. Пользователи видят, что там 20 миллисекунд, а 20 миллисекунд – это совсем не то же самое, что 80, 100 или 200. То, что мы видим сейчас через Франкфурт или Амстердам. Там совершенно разное качество услуг, и люди уже просят, мы не хотим работать через Франкфурт, дайте нам прямое включение. Это же работает намного лучше.
Sergey, hi. Mike from Google. Sorry, this will be in English. The reason I think that many Russian and Ukrainian operators go to DKIX is because of the large number of international operators that are present there, not just to exchange traffic between Russia and Ukraine. How do you think you can improve the number of international operators that connect to UAIX? Because I know there are very few at the moment.
На самом деле, я бы ответил, не знаю, как это перевести, нас мало, но мы в тельняшках. В смысле, нас не очень много, но мы генерируем столько трафика, что нам, в принципе, достаточно и того, что есть. А с другой стороны, тут все зависит в том числе и от вас. Почему вы напрямую не включились до сих пор в украинскую точку обмена трафиком? И более того, недавно даже отключились через того посредника, который вам предоставлял туда доступ.
Yep. So the reason why Google in particular is not connected to UAIX is because of the policies of the UAIX.
Что именно вас не устраивает в этой полисе, то, что устраивает всех остальных, кто сейчас там работает?
So as I understand it, the mandatory multilateral peering and the no private interconnect rule as well are the two problems that stop us.
То есть вы хотите кого-то лишить доступа к своим ресурсам только потому, что вы так захотели?
No, I think there's ways that it can work for both sides.
And вы most не хотите other in, most обеспечить other хороший доступ сразу всем, кто у нас есть. Просто поломать существующую структуру очень легко. Один раз можно разрешить приватный пиринг, и мы больше никогда не сможем возобновить ту идеальную конструкцию, которую имеем сейчас. Ни одна другая точка в мире не смогла бы сейчас это сделать. Мы пока что еще сохраняем. Если это поломать один раз, оно никогда больше не починится. Но с точки зрения пользователей Украины, это наилучший способ, как всем обеспечить максимально качественную и быструю связь. Без каких-либо исключений.
Okay, I believe you're almost unique in your policies compared to other internet exchanges, and I don't think anyone would disagree that other than internet exchanges provide the same benefits in terms of improved performance and reduced cost and improved latency for the customers in their countries as you can in Ukraine without having these those policies. But that's just my opinion.
Я думаю, это хорошая тема для панели, которая будет позже, да, Сергей? Серж.
Yes. Two more quick questions, and then we'll have to ask.
У меня очень короткий вопрос. Спасибо за интересный доклад. Вы говорили много о украинских пользователях и о том, как много бенефитов им преимуществом предоставляет UX. Тем не менее, в Украине совершенно типичная ситуация, когда пользователи национального оператора, вы знаете какого, ходят с украинскими же пользователями общаться через Франкфурт. И я думаю, что это куда более важная проблема, чем проблема общения пользователей Украины и России. Потому что когда в Киеве два района или даже один дом соединяется через Франкфурт, это куда более болезненно, чем проблема интерконнекта с Москвой. Вот.
Спасибо за прекрасный вопрос.
Есть ли какая-то надежда на то, что это все-таки решится, тем более, что Укртелеком хотя бы формально сменил оунера?
Действительно, эта проблема есть, я о ней сегодня говорил. Называя пример, что существуют до сих пор ситуации, когда один оператор видит другого через Франкфурт, хотя и тот, и другой находятся в одной и той же стране. Это случается часто в России, и в Украине тоже есть случай с государственным монополистом Укртелеком. Он принципиально не хочет работать с Украиной непосредственно внутри Украины и принципиально работать через Франкфурт. Как говорили, очень сложно пройти процедуру голосования, которая у нас есть. Так Укртелеком ее прошел. За него проголосовали, по-моему, меньше, чем за 3 дня. Единогласно. Но он сам отказался включиться, поскольку тот договор, который у нас есть, публичная оферта, которая одинакова для всех, их не устроил после этого. Они сказали, нет, это вы должны подписать наш договор и будете нам платить за то, что мы вас включимся. И принципиально отказались включать порт. То есть тут все дело в политике, которая проводится внутри этой конкретной компании. Мне абсолютно непонятно, зачем они гоняют весь трафик через Франкфурт. Может, на этом откаты больше.
Ну, то есть ничего не изменится.
Мы им неоднократно предлагали. У них есть право включиться в любой момент, поскольку голосование они уже прошли.
Окей, спасибо.
Сергей Федотов, МСКХ. Коллега, когда у вас на сайте появятся тарифы на русском языке?
Наверное, вы хотели спросить, когда они будут на английском или украинском. У нас нет на украинском, только на русском.
Нет, у вас есть на английском и на украинском.
Очень интересно, но я знаю точно, что весь сайт на русском языке частично переведен на английский, и на украинском там почти вообще ничего нет. Хотя он у нас кроме государственный.
Тарифов.
Значит, их недавно меняли. А, точно, мы в этом году опять понизили тарифы на включение портами 10 гигабит. Соответственно, было соответствующее решение правления, которое было опубликовано на этом языке. Вот оно единственное там и висит в таком виде.
Спасибо.
Могу лично для вас перевести, в том числе в гривны, доллары или евро, как на вот этом слайде.
Okay, so... I think we've run out of time for questions for Sergey. He will be on the panel later, so we'll see where it goes with that. But please thank Sergey for a very lively discussion. Okay, so next on the agenda, which may or may not also cause some lively discussion, is Arnold Nipper. Arnold Nipper is the CTO of DKIX. He's also got a long relationship with the Ripe community. I believe you were at the very first Ripe meeting in 1989, if I'm not mistaken.
1989, actually.
1989, did I say that? And Arnold has also been involved with UrAX since day one, and in fact he's on the board of UrAX. And they had a meeting in Lyon where they brought together over 40 IXPs just a couple of months ago. And I think that at that meeting they also had a bit of a discussion about the pros and cons of interconnecting IXP, so I think that's a bit of a follow-on of that. So please welcome Arnold Nipper.
Yeah, thank you very much. I'm Arnold Nipper from DKIX, and thank you for the introduction, Serge, and also thank you, Sergey, for mentioning DKIX that often in your last presentation. Couldn't have done better. Um, So does it work? So what I would like to talk about is on interconnecting IXPs. And as so my agenda is the motivation for it. Then I will have to recap at first what an IXP is to better understand is what really interconnecting IXPs mean. Then I will show a couple of examples of interconnection. I also will talk about reseller programs, which is sort of interconnections, and I will just sum up what I've done about it. So the motivation for this talk is reseller programs at IXPs is a hype nowadays. Everyone is talking about, at least in the IXP industry, is talking about reseller programs, and we are asked by customers, by carrier customers, do you also offer a reseller program, and so on, so on. And I also hear it from other exchange points at Eurex meetings. It's always the topic. And as Serge also mentioned at the last Eurex meeting, and in Lyon, we had an almost a one-hour panel discussion on interconnecting IXPs. And then I also want to start a discussion on the nature of IXPs. What should an ideal IXP look like? What should an IXP do? What is the difference between an IXP and a carrier? When is an IXP becoming a carrier? And also to fuel perhaps the discussion for later on. So the discussion or the definition of an IXP. An IXP, short to say, is a distributed layer 2 infrastructure under a single administrative and technical control. And the purpose of the IXP is to facilitate perhaps settlement-free peering between ISPs, where ISPs is really meant in a broader sense. At least at DKIX and at most at the IXPs, there are almost no requirements to connect to an IXP. The only technical requirement is that you have an ASN number, and the administrative requirement is that you pay your invoices, that's all, at least at DKIX, and that you adhere to the technical requirements, that you do not do silly things. The other really important thing is that each IXP has a diameter. So it's really important. So most of the IXPs you know today do not only consist of a single switch, though there are many switches. In Frankfurt, for example, we have 4 sites, so Linx has 10 sites, Amsterdam have 10 sites. I guess Moscow Internet Exchange has at least 10 sites. And if you are very puristic, you could say each of these switches is a single IXP, and interconnecting then also already means interconnecting is IXPs. So the diameter of an internet exchange is very important, and this is not a given number or size, but also varies from internet exchange to internet exchange, and much depends on where the internet exchange is located. For example, if you take London, they have built out the last co-location they popped was in Slough, which is roughly 35 kilometers from center of London. So they give roughly a diameter for links of 50 kilometers. I've looked up in the map for MSKX, it's roughly 30 kilometers, and from DKIX, it's only 15 kilometers. That would also mean everything outside would not really belong to this IXP. If you have a switch over there, then you would perhaps say it does not no longer belong to really to, for example, Linx or MSKX. And if we take DKIX, we also run internet exchanges in Hamburg and in Düsseldorf and Munich. And Hamburg, for example, is roughly 500 kilometers apart from Frankfurt, connecting these two sites and have link in between and provide services, DKIX services also in Hamburg, that perhaps would cause problems. Therefore, the term and the notation of a diameter of an internet exchange is, in my opinion at least, very important. Then, next is, and that's more important from a customer perspective, is we have to talk about notions of the value of an IXP, a critical mass, the gravity. And one metric you can choose is the value of IXPs if you take the amount you can save on transit compared to the cost. And the assumptions I have taken, so this model is taken from Bill Norton's, from Dr. Peering, so that the next best alternative for Peering is buying transit, and taking also transit prices in a range from 1 euro per megabit to 5 euros. It might be less than 1 euro, sometimes it might be more than 5 euro. And also, this is a simplified model and only taken IXP fees versus transit fees. So in the real world, if you do the real world calculation, you have to take into account the personal, you have to take into account the gear you have to buy, you have also to take into account the transport cost to go to an IXP and so on and so on. It's more complicated, but just to have an idea what the value and cost relationship is, these figures should do. And the value of an IXP is easily calculated. It's just you take the peak traffic and multiply it by the cost of the transit. And then you have a figure which gives you the value of the traffic which is interchanged at an IXP. So on the other hand, you have the cost of an IXP. You simply take all the ports and multiply them by the port costs, and then you see the more or less it's cost you see on one side for the customers, on the other side is what the revenue for the IXPs is. And if you, for example, divide this by the value, by the cost, then of course you should have a figure which is greater than one. If it's not greater than one, it does not really make sense, because then you are spending more money than you are really saving. And the higher the number, of course, the better in some sense, at least for this metric, if you are looking just at value per cost ratio. For example, I've given a number for DKIX, which is 2.7. So we roughly have 1.3 million euros per month revenue. And this is a cost. And the value is 3.5 million euro. And if you divide it by each other, it's 2.7. The next or other metrics are, of course, so customers or ISPs, you as an IXP customers, look not only at perhaps at this metric, but you may also look at other metrics, much dependent on which business you are in. For example, if you are, or your purpose is to connect to as much other networks as possible, then you perhaps will simply look which IXPs that have the most customers. And I've listed a few IXPs, taken the numbers from the Eurex database, as you can see. And the other metric might be the amount of traffic with exchange, which per se, at least in my opinion, says nothing. So you always have to take into relationship either to number of prefixes, address space available at the exchange, or perhaps at numbers of customers. And what I've done is I simply divided the traffic by the number of customers, which give perhaps an expectation what you would, or an average, you could expect to peer away if you connect to an exchange. This also gives you the numbers in the last column then. And so what does each IXP try is, so these are metrics, and the better the metrics are, the higher is the gravity, the better you look to potential customers. And each IXP tries to look good, to look better. So what each IXP tries is just simply to increase the critical mass, to have more customers, and to have more traffic, and to have better value cost ratio, and so on and so on. So this means to have more traffic, more customers, or more prefixes at your exchange. It's much like I like to compare an exchange warrant with a party. What we do is we just offer you a facility. We have nice rooms. We have good food. We have good music. And we invite everyone. And typically, you know, people, the bigger the party is, the more guests you attract. And that's what every IXT is after. So having said that, what has it to do with interconnecting IXPs? So simply interconnecting IXPs is a way to make you more attractive. And now we will come to technically how it could look like. So the simplest way is just to have these two switching infrastructures and to connect them with one link or more links and have technically spoken a single broadcast domain. That means every broadcast which is generated on one exchange is also seen on the other exchange. That also means that each customer on IXP1 is able to peer with each customer on IXP2 and vice versa. And if this is under, the IXPs are under different administration, then of course you have to have clear interfaces between the two IXPs and also to create common procedures to resolve issues. This is really important if you do that. And there is a second way, and this is more what we are more talking about recently when we made reseller programs. That's interconnecting. With interconnecting ISPs, you simply mean that you take the customer base at one exchange point and interconnect them in some way to another exchange point for whatever purpose. And the reason why this interconnecting IXPs came out be because M6 started a couple of years ago to use VPLS in their own infrastructure, and this VPLS feature gave them also a good opportunity to implement reseller services. But you could do it also on other ways. You do not necessarily need VPLS to offer reseller services. There is another straightforward way, more or less, that you take in a reseller on a port with a couple of VLANs, and you simply loop each VLAN through your switch with a local loop, and then you have each VLAN or each reseller customer on a single port. So VLAN interconnect in that sense. For example, the Brazilian IXP's PTT already does this for a couple of years. So this is, technically speaking, the both ways you are able to interconnect IXPs. And now we will come to see examples of interconnection. First, I would like to talk about Leonix and Topix. Leonix is based in Lyon in France, and Topix is on the other side of the Alps in Turin in Italy, and they are interconnected meanwhile with a 1 gigabit link. So the reason for that is both exchanges are relatively small, both in number of customers as well as amount of traffic. And what they have seen, because they also have a lot of small customers, by interconnecting these exchanges, what they could offer both customers the ability to peer with the other customers with a relatively cheap way. That means with interconnecting, Topix and Leonix are more traffic for their customers on both sides. What they also wanted to do is to develop the region. They see themselves as an Alp region, though being in different countries, in Italy and in France, on different sides of the Alp, they feel more or less that they're in the same region. And so each customer of, for example, Leonix may simply apply for a port or a connection to Topix and vice versa, and as far as I know, they have to pay the same price. So once again, the reason here is both are small, and by interconnecting, they get better critical mass. And also what we observe, this region is telecommunication-wide. It's not an offense, but it's underdeveloped or an emerging market. There is not much in fiber infrastructure. There are not many carriers. So in that sense, it makes sense perhaps to interconnect these IXPs for the reason said. The other one is what we came across in this discussion at EuroX is Interlan and the Balkanex. The Balkanex is based in Sofia in Bulgaria, and it's connected to Interlan in Bucharest, Romania, via 10 gigabit link. Okay. And as far as I understood, that Balkanex is more or less buying the service for Interlan, though not really paying to Interlan, but they are paying for the link in between, and all of the customers from Balkanex are allowed to peer for free on the Interlan. And there is really, they need the 10 gigabit circuit. There's lots of traffic. So the reason for this perhaps is that the Balkan Indian Exchange, which is relatively small, connects to a better developed internet exchange in Romania. And the third one is France AX and Sphinx. Both of these internet exchanges are located in Paris, and they are interconnected, or the customers of both internet exchanges are able to interconnect in a certain facility where both of these IXPs are in. These services free of charge, but limited to a certain bandwidth. That means you, for example, a customer of France IX is able to connect to Sphinx, but if you need, let's say, more than 10 gigabit, 100 gigabit, I do not know, then you have to pay or you have to become a member of the other IX. So in that way, if you really want a connection, let's say if you're France IX customers and say, I would try to test out how much traffic I really can buy or can save if I have a direct connection to Sphinx or vice versa, then I just put over a link and then I start peering. And if it's more traffic, then I become a direct customer. And that way, it's really easy to attract more customer, vice versa, and benefit from each other. So, and now coming to the reseller programs. I said mostly they are using VPLS, which really facilitates having reseller programs. You just use one 10 gigabit ports and are able to hook up a lot of customers. And first choice are what we see that other, perhaps smaller IXPs seem to be partners of first choice. The big advantage, at least, is you already have a customer connection. You are in smaller IXPs, and then your customers already have a connection to your IXPs. But the big question is this a win-win situation? So we have one exchange in Rome, Namex, which has a link over to AMPSIX. And when I asked the CEO of Namex how much new customers he had by offering this service, he would say he is not sure, perhaps none. And of course, if I would ask Joop, who is the CEO of AMPSIX, how much new customers say, he would say, roughly 7. So this is perhaps only a win-win situation for the bigger exchange, because the smaller customer at the small exchange perhaps only want to connect to the big exchange. It's the same situation if you have the ability to go to a big party, you perhaps will go to a big party. If you have the ability, you're on a big party and you also have an offer to go to a smaller party, you perhaps will not do it. Last but not least, the reseller programs, in my opinion, is is really a business for carriers who are connected to a lot of IXPs because they have already the infrastructure. They just have to put in a local loop to both IXs, and then they may resell these services. So, of course, what you perhaps shouldn't do is leave your home turf, and that what I mean leaving your home turf is go beyond your diameter. So I guess DKIX would be better advised to connect their exchange points in Germany, the other exchange point directly to a Frankfurt and offer DKIX Frankfurt services in the other IXPs. And it's the same if you run several IXPs, don't interconnect them. And summary is the reseller or partner program does not really mean interconnect IXPs, but is using synergies because you have customers on both sides, and that may help to stipulate interconnections on both sides. Interconnecting smaller IXPs can really make sense to gain more critical mass, as we have seen at the example of Topics and Leonix. And last but not least, the P in IXP really stands for point. Okay, that was from my side.
Do we have any questions that are directed specifically at Arnold? We do have one from Sergey.
На самом деле, очень много хороших и правильных вещей было сказано в этом докладе. У меня всего один маленький вопрос. Почему вы не посчитали стоимость включения в украинскую точку обмена трафика, которая пятая сейчас в Европе, и 70% всех портов 10-гигабитная, она самая быстрая сегодня и дешевая?
So as said, I've taken the figures from the Eurex database, and I've taken the top 8 or 7 exchanges from Eurex database, and UAIX is not a member of Eurex. That simple.
Okay, so thank you, Arnold.
It's not meant as an offense.
I'll ask you to stay on stage. Well, actually, I'll ask you to take a seat.
Okay.
Now we're going to move on to a peering IXP panel. So if I could ask the participants to make their way onto the stage. I think you all know who you are. As I said earlier, we asked our good friends, Paul Vixie, to... Can I just play that?
There was one presentation that was not recorded yet, I think.
This is the one we're going to use now. Yeah, that's it. Yeah? Yeah, as I said, I mean, we had a lot of these guys. Well, we knew they were going to be here, so I thought it might be an opportunity to get some comments, discussions, ask them some questions. Paul's here as well, so why has that gone into automatic mode? Are you pressing buttons? No? You don't have any buttons. We're back. Okay, so I'll hand over to Paul, and you can take it from here. There's a remote there if you need it.
All right, thank you. So we had a couple of questions that we thought might be interesting, but we would also be perfectly willing to take questions from each other or from the audience. So I will start by saying something here that I suppose I could have said down there during the presentation. This business of not allowing private interconnects would have stopped me when I ran the AboveNet network from joining your exchange. I will also note that when I ran PAX, we did an estimate in 2001. We said, all right, we don't know what speed people are running on their private cross-connects, but let's assume that it's 45 megabits for the coax and 155 megabits for the fiber, and count and just estimate. And it turned out we had 50 times as much private connectivity between our members as we had the switch connectivity between our customers. I think that the private interconnects offered considerable value. And so I'm shocked now to hear that there is any internet exchange in the world that doesn't allow them. Is that common, or is it just you? Does anyone else know of an internet exchange that is not in Kiev that prohibits private interconnect?
Perhaps I may answer. So at least for, as far as I know, a lot of internet exchanges in Europe are not owning data centers. And they are only also customers of data centers. And they've, the ISPs, which of course are customers of data centers, would like to run in private interconnect, they can do. No promising.
У меня тоже есть небольшой ответ. Я открою вам страшную тайну. На самом деле в украинской точке обмена трафика Private Interconnect тоже существует, но это не является частью бизнеса UAX. Большинство оборудования операторов, которые включаются в точку обмена трафиком, находятся непосредственно на той же технологической площадке, что и наше оборудование. И оператор дата-центра, который предоставляет место в стойке, обеспечивает им любой необходимый коннект, тем самым строя еще более качественную изолированную связь. То есть вы без проблем можете соединиться с кем угодно непосредственно в любой из точек присутствия OAX, получить настоящий Layer 1 Interconnection, который никак не влияет на обмен национальным трафиком. Вы можете там пропустить все, что угодно.
I see. Thank you. Sorry.
So let's go to the providers and away from the ISPs for a moment. Google, what's your policy? How do you decide when to move some peer off of a switch and onto a private cross connect?
It's quite often a function of the cost of the port on the internet exchange. And if the port on the internet exchange is very expensive, then it becomes cost effective at a lower level of traffic to dedicate a port on our router and to buy the cross connect, which might have a monthly recurring fee, to move that traffic off the internet exchange. So it's partly a cost function, it's also partly a reliability function, and the people, the ISPs that we work with, the operators, when they get to a high volume of traffic from us, they want the kind of the party in the middle, the IXP, removed from the being a potential source of failure if the IXP switch goes down and so on. But I think in general, I mean, there's been a lot of talk today about traffic and traffic on internet exchanges, and I don't think traffic is all. And traffic, I agree with Arnold that traffic should not be the sole measure of the value of an internet exchange, because internet exchanges facilitate the interconnection, and whether that's public or private interconnection, it's still providing value for the members.
Anyone else?
Well, Christian Kaufmann from Akamai. So we actually are on a lot of internet exchanges, and we like them because, of course, you can peer with a lot of people at the same time. So in comparison to that, we actually have very few private interconnects. One of the reasons is the efficiency actually, at least for our clusters, becomes higher if they are bigger. So instead of building, you know, 20 small clusters, or 1 or 10 gig clusters, it is more efficient and easier for me actually to have one big cluster. This said, we don't really have a problem building actually PNIs if people are interested in it. Then it is pretty much a cost question. So then I guess it follows the usual thing. You have to figure out what the port price is, what the interconnects and all the equipment costs you, and then you make a decision, and then it's somewhere between 2, 3, 4 gigs per site.
Ну, относительно приватного интерконнекта, я уверен, что никто в России не ведет такую статистику. Но если бы такая статистика велась, то MSKIX оказался бы крупнейшим поставщиком приватного интерконнекта в стране, потому что, как вы знаете, главный узел MSKIX расположен на M9, и очень многие крупные операторы связи, крупные интернет-бизнесы, которые не являются большими потребителями портов на эксченже, являются очень большими заказчиками на прямые линки между собой и другими участниками AX.
Thank you. So Please feel free to come to the microphone if you have a question for the panel. Anyone have any questions you'd like to pose to the panel, or should we move on with the ones we've... So, at PAX, we have the problem of any number of wide area carriers, I suppose you'd call them, that wanted to sell Ethernet ports to, they wanted to sell my Ethernet ports, my switch ports, to people who were in other cities. So I guess that meant not only they thought my rack space was too expensive, but they thought that New York City was... had important people to peer with, but they just had no reason to be there. So I had requests to sell ports to customers in London using other people's wide area switch fabrics. And this is before MPLS, really. So we're talking about previous generation wide area Ethernet. We just said no. And as a peer myself... later on in life, I also said no. If I wanted to peer with somebody, I would put a router in the city where they were, or I would, you know, get a wide area circuit and know that it was a Sonnet circuit or whatever. But I'm wondering, we're still moving too far forward here. Sorry about the slides. I don't know why this thing is going automatic. I don't have any buttons. I'm not pressing any buttons. What is the policy of the Internet exchanges represented here and of the peers represented here of using wide area Ethernet and sort of pretending to be a peer in a city when you're actually somewhere else? Let's start with... Go ahead.
Ну, мы любим таких клиентов. Два года назад MSKX, сказать, мы в MSKX задумались о том, как нам... принять тех участников, которые не могут по каким-то причинам или не хотят размещать оборудование в Москве, но в то же время хотят получить преимущество московской связности через нашу пиринговую платформу. И мы очень долго думали над тем, как нам выстроить это, с одной стороны, с технической точки зрения, с другой стороны, какие должны быть условия коммерческих или административных отношений с нашими партнерами, с операторами, которые предоставляют каналы до Москвы для удаленных участников. И в итоге мы сформулировали программу, которая называется Remote AX, с максимально простыми условиями. То есть одним из критериев их формулирования была простота и понятность. Мы решили не вступать ни в какие коммерческие отношения с партнерами. В данном случае каждый продает свою услугу. Но при этом сконцентрироваться на том, как сделать так, чтобы эта услуга функционировала для заказчика как единое целое. Мы сформулировали технические условия. В дополнение к техническим условиям использования MSKX мы сформулировали технологические условия для операторов, участвующих в программе удаленного подключения. В целом эти условия сводятся к тому, что мы должны иметь возможность идентифицировать отдельных клиентов. Мы должны иметь возможность разделять трафик этих клиентов, и мы должны установить интерфейсы коммуникации между техническими службами так, что в тот момент, когда что-то валится или горит, клиент имел ясную, точную, понятную точку входа для траблшутинга, для устранения этих проблем. И эта программа оказалась крайне успешной. Вот я могу сказать, что те 5 участников из Украины, которые упомянул Сергей в своем докладе, пришли как раз вот по этой программе. И придя, так сказать, проведя тесты и оценив реальный объем трафика, следующий шаг, как правило, который делают удаленные участники, это установка оборудования непосредственно рядом с точкой обмена трафика и превращение их уже, так сказать, в полноценных локальных, так сказать, участников с локальным узлом. С точки зрения технологии, это прозрачный Ethernet. Никакой экзотики, это просто должен быть прозрачный Ethernet для каждого удаленного участника.
На самом деле у нас тоже в Украине все это есть, но мы не даем этому никакого названия, ничего удаленного. Просто все национальные операторы, предоставляющие транспортную магистраль, могут без проблем включить в OAX любого клиента из любого города, так как их оборудование стоит в непосредственной близости и могут включаться будь то медными портами, будь то пассивными SFP+, патчкордами, это $100 за 10 гигабит само физическое соединение. И такие включения очень популярны. 30% всех включений в Ukrainian Exchange составляют не киевские провайдеры. И доступ им предоставляют операторы национального уровня. Мы с ними не конкурируем. Мы ни в коем случае не хотим сделать хуже бизнесу наших участников. Они же тоже наши участники.
Про удаленный доступ к XP, точкам интерконнекта. Ну, все-таки удаленный он тоже до некоторой степени. Ну, сеть, которая размещена в Москве, она вряд ли будет пользоваться удаленным доступом куда-нибудь до нью-йоркского или японского XA. Ну, посмотрите, объем роста, вот на графиках, которые здесь приводили, есть рост объема трафика. За счет чего объем трафика? За счет новых клиентов, которых включают? Ну, наверное, все-таки, если говорить про вот это, оно уже доходит до некоторого насыщения сработающее. Значит, есть те сети, которые пользуются иксами, но это же не весь трафик, который получается. Есть еще приватные коннекты, которые сделаны мимо интернет-эксченджей. Дальше возьмем ситуацию вокруг Москвы. Весь ли трафик, даже имея полную политику, открытую политику доступа, можно ли весь российский трафик получить с интернет-эксченджа? Можно ли весь российский трафик получить, используя локальные, ну какие-то в районе досягаемости ремонт, при помощи ремонта удаленного ИКСа, подключаясь там к Амстердаму, к Франкфурту, можно ли получить российский трафик? То есть у нас получается, что есть какие-то там 4 вида трафика. Наши клиенты, трафик, который получили на ИКСе, хотя вот, называется полностью открытый трафик, который сделали в обход ИКСа приватный, и оплинки существующие. Вот. Идеальный интернет, к которому, наверное, все мы стремимся, это полное соединение, полная сетка соединения каждой сети с каждой сетью. Мы хотим этого достичь. Но вот у меня такое впечатление, что если мы так вот начинать массово подключаться ко всем иксам, которые рядышком существуют, пытаться достигнуть, мы все равно не достигнем полного соединения со всем интернетом, делая сами или полностью иксами. Все-таки иксы, они ориентированы на аудиторию, на сеть в том регионе, в котором она размещена. Если сеть российская, даже федерального уровня, которая работает на делая подключение к амстердамскому иксу, к иксу во Франкфурте, в какой-то момент достигается насыщение того объема трафика, который там есть и растет, и он прекращает расти. Ну, при первом подключении есть. На московском иксе он продолжает расти, но, видимо, за счет того, что есть сервисы работающие. Что получается? Что все-таки не надо далеко делать какие-то коннекции.
Just to add a few sentences to this. There might be good reasons for my customers not to peer with a network which is far away, but I leave it up to my customers to do so, as I do not force my customers to peer with each other. Each customer is free to do what he wants and not what I want. So if a customer comes and says, I want to connect with a long line Ethernet connection, I'm happy to do so. He has to adhere to the technical requirements. But other than that, there is no restriction on that. I leave it, as said, to my customers to decide with this customer's not. If he is unlucky, he will get no peer. If he is lucky, he get full peerment.
So I guess from the point of view of a peer, we have an open peering policy. We will generally peer with anyone. But then we also prefer local interconnection and local delivery of traffic. And if somebody comes to Frankfurt, for example, from Moscow, we are present in Moscow as well, and we're on MSKIX. We would rather peer with them in Moscow than over DKIX in Frankfurt because it's cheaper for the operator, it provides better performance, and ultimately improves performance for the customer.
So as Akamai says, CDN latency is key for us. So in general, we have, well, not in general, we have an open peering policy. So if we see you in multiple locations, we will peer in multiple locations with you. But if you are, for example, a Russian-based ISP and we would peer in Russia too, we would deliver you from Russia because that is what we try to achieve, lowest latency. So normally we don't have any far-fetched relationships or, you know, connections over multiple cities or countries to an IX. What can happen is if we're running out of space in a certain data center in a metro area, that we actually connect from a different data center and then have a metro connection to the IX because there was no space anymore. But this is pretty much to the far extent we go when it comes to remote connections.
Thank you. Again, let's move on, unless the audience would like to add some questions for our panel. So, I can remember a couple of messages on various operators' mailing lists from Akamai saying, listen, we're about to stream thus and so concert or the Olympics or something like that, and we've just added 10 more gig ports in city X, Y, and Z. You better do the same if you have a lot of eyeballs in those cities because we're really expecting to have a blowout. We're going to have a lot of bandwidth. I'm wondering how people are load balancing, given that we're not necessarily all using the same type of bonding between multiple Ethernet ports. At least back in the day, there wasn't a good standard, and sort of each switch vendor had its own, each router vendor had its own. So I'm wondering, what are you guys doing if you see 30 gig to a certain peer? How does that work today? Let's start with Akamai.
Well, there are different ways of load balancing. So you have the load balancing to one IX. So in that case, if you have multiple 10 gigs, then we just bundle them either static or via LACP or something like that. And then we have one physical trunk or one logical trunk with one IP address to that particular IX. The other question, if we figure out that there is an event and we don't have enough capacity to a certain amount of peers because they haven't upgraded or there's not enough capacity there, then we would start to deliver them from other locations. So we're not just measuring the bandwidth to certain providers, also we basically then have alternative paths from where we can deliver them. But that is independent from the load balancing to the IX itself.
Yeah, it's pretty much the same for us. We bundle ports to an internet exchange. If the internet exchange is a single fabric, we'll probably just have one big connection. But then you get into problems if you have a very large volume of traffic on that connection. What happens if there's a problem at the internet exchange, which is one of the reasons for helping to offloading some of the traffic to private interconnects.
Могу сказать, что у нас используется три различных варианта балансировки трафика у клиентов, которым нужно много портов. Таких клиентов сейчас довольно много. В частности, наиболее популярная технология LACP, которая позволяет объединить по стандарту обычному 8 портов, а в ближайшем будущем и 16 портов 10-гигабитных для того, чтобы обеспечить единую трубу с одним IP-адресом. Мы таким образом получаем наиболее удобный, эффективный механизм балансировки, когда вы используете все свои каналы на максимально возможной пропускной способности. Сегодня у нас таких клиентов 15 штук, и среди них почти половина используют по 8 уже 10-гигабитных включений. Вторая часть провайдеров используют маршрутизаторы. Им удобнее использовать BGP-протокол для того, чтобы на каждое включение вешать IP-шник, делать метрики и, соответственно, разруливать одни сети в один порт, другие в другой. И третья категория специально для тех, кто генерирует контент, мы ввели правило BGP-комьюнити, которое позволяет наливать трафик непосредственно в ту площадку, где имеется включение этого контент-генератора, и он таким образом не грузит нашу городскую сеть, которая объединяет наши удаленные площадки. То есть у нас три разных вида балансировки, все работают достаточно эффективно.
Ну, AIX здесь находится в выигрышной ситуации, потому что решение о выборе средств балансировки в любом случае должен принимать участник. Какие инструменты мы можем предложить? Ну, стандартная технология объединения портов LACP. И вторая возможность, она связана с достаточно уникальным свойством MSK AIX. Не знаю, обращали вы внимание или нет, на MSK AIX 97% участников используют раут-сервер. При этом никаких требований или обязательств по всеобщему пирингу на MSK AIX нет. Каждый участник самостоятельно управляет своей пиринговой политикой. Но так или иначе, роут-сервер необычайно популярен, и это такая вот особенность, которая выделяет нас среди крупных AIX. Зная, учитывая эту особенность, мы особое внимание обратили на развитие механизмов управления трафиком через роут-сервер. Не говоря уже о том, что большие усилия были инвестированы непосредственно в платформу роут-сервера, в миграцию на более производительное железо, на более производительное программное обеспечение. Кроме того, мы внедрили комьюнити на роут-сервере, которые позволяют практически с хирургической точностью управлять направлением или приемом анонсов от каждого конкретного участника, оставаясь пользователем роут-сервера. Вот этот инструмент активно используется крупными участниками AIX и позволяет им оставаться пользователями роут-сервера.
Ну и со стороны пользователей MSK AIX, например, какой механизм можно применить для этого? Ну, в первую очередь, проанализировать, отчего вдруг так много трафика на порту. Если вдруг найдется участник, с кем этот трафик приводит к тому, что порт перегружен, но с ним можно сделать приватное физическое соединение.
Thank you. Just also two sentences at that. So the last speaker is more talked about perhaps traffic engineering than load balancing. Traffic engineering, yes, of course, you can do it via route service, via different communities where you can say you may advertise this prefix to this customer but not to that customer's. Load balancing, of course, doing it with Ethernet channels are best is via LACP. We provide edge switches where you are able to bundle up to 64 ports. And we have in our terms and conditions that you are not really allowed to overload your port. If you depends on the speed of your port, the lower the speed, the lower the limit. If you, for example, for a 10 gigabit port, if you have at, I guess, one third of the time overloaded, then with more than 90%, then we kindly urge you to upgrade. Because overloading your port also means not only bad performance for your customers, but also bad performance for other customers. That's the reason.
What is your recourse if they do not upgrade?
We simply send them the bill, and then they do it.
Excuse me just for a moment, because MSK AIX is down for several minutes. I'm sorry, Konstantin.
Наш технический директор не в зале, видимо, он уже занимается этой ситуацией. Нет.
Вау.
So here's a question that's not on the slides, but it came to my mind listening to the traffic engineering discussion. I know at Espinix they had two switch fabrics, two different IP prefixes, so we would be assigned a last octet that we would use on two different switch ports, and we were more or less required to connect to both switch fabrics. Is that common? Are people still doing that? Sort of to mandatory A-B sort of reliability type switching?
Perhaps it's this time. I still know that Lynx does it, and but there are, though the INEX also does it in Ireland, there may be still a few. And I guess in the early days of internet exchanges when we did not really know how to run it,
when we didn't have port security, it might have been a good feature to have two separate networks, because every now and then we saw a broadcast storm which really melted down one network, and it was good to have another network. But nowadays, I don't really see any advantage. Maybe also it might be a disadvantage because load balancing with two networks is much harder than if just one network.
So links have two LANs, but you don't have to connect to both of them. It's not mandatory. And the second LAN has a lot less members than the first LAN and has a lot less traffic. So the utility of that these days, I think, is probably limited.
There's one more exchange who kind of has the same policy, which is NetNode. So they have two switches. You are supposed to connect to both. You don't have to, but you pay for two ports. So you're kind of encouraged to do so, I guess.
Okay, so this is a...
Конечно, интересно было бы узнать, что случилось с московским АИКСом, какое из редундантных звеньев отказало на этот раз. У нас на самом деле тоже все зарезервировано, используется всего под два экземпляра, плюс имеется всегда.
Спасибо, Сергей, за поддержку, мы очень ценим.
Так я просто уверен, что проанализировав эту ситуацию, вы найдете это слабое звено и сможете его продублировать, и сеть станет совершенно безотказной. В частности, у нас используется мультичасис LACP между площадками. Если любой из свитчей выйдет из строя, то подхватит всю нагрузку на себя второй свитч. Все это объединено в стек. Если любой из свитчей выходит из строя, другой становится мастером. Плюс оптика, которая проложена между площадками, куплена у трех разных операторов, которые затянули ее разными маршрутами. У всех устройств по два блока питания. Роут-серверов тоже два с двумя блоками питания. Нет ничего, что не продублировано.
So. Юзер имеет возможность включаться в географически разнесенные площадки без каких-либо проблем, если они это желают. То есть они платят за свою redundancy. Они включаются, каждый из них имеет два соединения с каждым из роут-сервера. То есть это как бы не упадет. Они, если хотят сделать там 2, 4 или 5 включений, пожалуйста. Это уже зависит от того, насколько сильно они хотят быть зарезервированы. 300, 500, 700%.
Сергей, я хотел спросить. Сергей, хотел спросить, okay. Когда был последний отказ UAX, и что вы сделали после этого отказа, чтобы он не повторился?
Он был 2 года назад по вине человека, который соединил 2 порта, которых в принципе нельзя было соединять. Они были сконфигурированы специальным образом на случай ядерной войны, чтобы включить напрямую 3-ю площадку в 1-ю мимо 2-й. И вот инженер совершенно, не знаю, случайно или специально их соединил. Тогда у нас был простой целых 30 минут. Больше таких портов у нас нету, а других аварий серьезных не было. У нас 99.999% availability.
Thank you, Paul. I want to remind your presentation this morning on the historical evolution of IXS. And I want to ask you, participants of the panel, what now do you think about the future balance between IXP, carriers, and CDNs or something else? It's more business question, but it's also a technological question.
Let's put this to Akamai and Google, and I think we will be out of time after that.
So I think it's a mutually beneficial relationship. Content providers like Google need eyeball providers who have subscribers, who need carriers to deliver that traffic, and internet exchanges are the glue in the middle that help the whole function.
So you see no particular shift toward or away from any of these? You'll continue using all of them.
The internet, the kind of the dynamics of the internet ecosystem are constantly changing, And certainly there's been this shift over the past 10 years, probably from this very hierarchical internet with the tier ones at the top and then the tier twos and then below, to this more kind of a slightly different model. But I still think it's a valuable model, and there's still opportunities for everyone in the whole ecosystem.
Well, I certainly agree with Mike that content need eyeball, vice versa, that there's place for carriers and certainly place for internet exchanges. The point which I probably see a little bit different is the shift. So right now, internet exchanges are very popular. They're growing very fast. But if you look at and Dima asked for the economics, right? If you look for the transit price erosion you certainly have in the US and in Western Europe, it becomes more and more difficult for internet exchanges to have a very good business case and really that you save a lot of money. So that puts the IXs under pressure. How they react to that and how they grow, and if they have the same market share on traffic right now than they had 10 years ago or what they will have in 10 years, is certainly an interesting question. This will be a challenge for them to keep up. But I don't think they go away because there are certainly enough reasons to have internet exchanges, but the ratio might change.
So I'll add my own comment to that. There's a historic tension between the size of the routing table and sort of the number of providers, number of competitors, multi-homing, that sort of thing. And I remember Sean Duran saying that he was hoping that in the IPv6 internet that his routing table, his core routing table, would fit on one screen because he thought perhaps we would have aggregated routing finally. So you can tell that at least in the eyes of a big provider who had to buy a lot of memory and a lot of CPU to process all those BGP updates, that looked like a cost worth avoiding. We're not seeing that. V6 seems to have almost as much provider-independent prefix as V4 had. Even though V4, we called it a swamp, and V6, I think we'll just say that that's the way it is. I think unless we see a lot of sort of swallowing of providers by other providers, and a lot of things moving out of physical data centers and into clouds like Amazon's or Google's or whatever, that there will always be a role for internet exchange points because there will always be somebody who wants to be independent. They don't want to be buying transit. They don't want their customers to face a renumbering penalty if their upstream is giving them bad pricing or whatever. But I will agree... I'm seeing more growth away from IXPs, even now. Recent growth in internet traffic seems to be in wire centers or using private interconnects or city fiber, that kind of thing. And that's just because if what you're doing is mostly video or mostly large files, and you have a few large content providers and a few large access providers that need to exchange, they will find their own way to do it. But I don't think that changes the relevance of the internet exchange. I think that even if it became less than half of all traffic, or even less than a quarter of all traffic, that would be a very important quarter, because nobody wants to sell access only to their CDNs. To their CDN partners. If you're going to sell access, you need to sell access to the entire internet. And the only way to make that scale is with the internet exchange. Yeah. Anyway, we're out of time. Please join me in thanking our panel.
Yes. And thank you also, Paul. Just 1 minute, guys. I just got to... A couple of little announcements. So that's the end of the peering session. I thought it was quite lively and we got some interesting topics going there. So thanks again, guys, for coming all this way and helping us out, especially as it was quite last minute. So special thanks for that. Just a couple of announcements before we finish this session. It's about this evening's program. I want to get this out now before a couple of you might run off. One thing you should know is that the cloakroom downstairs... where many of you have got your jackets, closes at 8 o'clock. So please keep that in mind. We will be having dinner tonight, which also starts at 8 o'clock, at the Ruski restaurant, and that's on the first floor, a little bit towards the hotel lobby, and they have a cloakroom, so you're going to have to move your cloaks from there to the other room. Don't forget that many of you have these translation headsets with you. Please return them before you leave. And tomorrow morning, we will be starting at 10 o'clock. We've got another full day for you at 10 o'clock, so I just wanted to get all that out of the way before a couple of you might run off. However, the day isn't finished. Camilla, are you there? Do we have coffee? We have water for you. So we're going to have a 5-minute water break. And then, yes.
Sounds tempting.
Yes. No, not quite. We're not going to do that, Dimitri. But we do have a Enum Boff coming up in about 5 minutes' time. So I'm going to let Andre just say a few words about what exactly this Enum Boff is all about. So hopefully a few of you will stay around. So that's it for me.
Thank you, Serge. Коллеги, у нас уже были и доклады, и были круглые столы, а вот после перерыва мы хотим вам предложить еще одну форму проведения дискуссии, так называемый BOF. BOF – это от названия «Birds of Feather Flock Together». И в переводе с английского эта поговорка звучит примерно «рыбак рыбака видит издалека». Это очень неформальная дискуссия, посвященная какой-то проблеме, в данном случае проблеме и нам. Некоторые знают ответ, некоторые хотят найти ответы. Поэтому заинтересованных людей в этой теме мы приглашаем после перерыва. И поскольку она предполагает вот такая форма интерактивное обсуждение, пожалуйста, не разбредайтесь по залу, а постарайтесь в первые ряды сесть. Спасибо.
Thank you.